Я на прошлой неделе обещал дорассказать про довольно-таки важную тему, которая связана с циклом еврейской жизни. Это значение дня рождения в нашей традиции. И я предлагаю начать именно с этого. Не сильно много на этом будем задерживаться и перейдем потом непосредственно к теме именно сегодняшнего урока. То есть подбьем, как говорится, хвосты. Вот. Поэтому вначале я хотел бы рассказать про дни рождения. Дни рождения. Для людей, которые так либо иначе выросли или окружены западной культурой, день рождения, наверное, для многих, это очень важный праздник. Его ждут, к нему готовятся, проводятся особые праздничные мероприятия. Во многих культурах существуют определенные традиции, как нужно праздновать день рождения. Например, торт со свечами или то, что имениннику дарят подарки и так далее. И разные другие традиции. Вот. И вкратце хотел бы рассказать, как относится Тора, как относится наша традиция к этому всему. Сразу нужно сказать в качестве такого предисловия, что если говорить про первоисточники, первый раз, когда день рождения, чей бы то ни было, в Торе упомянут с каким-то элементом празднования, то, что в этот день кто-то что-то праздновал, это день рождения у фараона. В истории с Юсефом Тора нам говорит, что у фараона был день рождения, и поэтому он решил помиловать своих узников, своих царских узников. И таким образом, благодаря этому, Йосеф освободился из египетской темницы, из египетской тюрьмы. Вот, поэтому получается единственный раз, когда Тора говорит про день рождения, что его как-то праздновали, это про фараона. И многие раввины, многие даже мудрецы Торы, даже мой Рош Ишива так отшучивался, говоря, что когда у него спрашивали, как нужно праздновать или стоит ли праздновать день рождения, вот, многие раввины, вот мой Рош Ишива часто говорили, день рождения только фараоны празднуют. Вот, если ты не фараон, то, наверное, может, и не стоит это делать. И я статистику не собирал, но что-то мне подсказывает, что подавляющее большинство евреев как-то особенным образом свой день рождения не празднуют, потому что этого нет в еврейской традиции. Собственно говоря, в еврейской традиции практически все праздники, они связаны с народом. То есть это народные праздники, общие. И человек, что-то празднуя, присоединяется к общему большому коллективу. Частные праздники или радостные события тоже есть. Ну и они так либо иначе связаны с общиной Израиля. На позапрошлой неделе я рассказывал про завет обрезания, бритмила. И когда делают бритмилу, то, в принципе, это тоже праздник, устраивают праздник. Но это праздник не сколько для младенца, которому сделали обрезание, или для его родителей, а больше для общины, то есть для народа. Это праздник вступления человека в еврейскую общину. То есть это что-то все равно народное, это что-то общее. И свадьба, про которую мы будем с вами говорить на следующей неделе, это тоже не совсем личный праздник. Все-таки на свадьбу приглашают людей, есть и так далее. Вот, и поэтому мне кажется, что вот такой концепции, как личный частный праздник, в нашей традиции нет. Потому что мы, конечно, все отдельные личности с собственным духовным миром и с целью, но все равно мы все объединены в общую структуру, которая называется еврейский народ. Поэтому частных праздников нет. А день рождения человека – это, по сути, есть частный, личный праздник или день человека. Вот. Но есть разные позиции у различных раввинов все же по этому поводу. Вот. Я выбрал несколько цитат или цитат, описание мнений нескольких раввинов по поводу дня рождения и сейчас по поводу празднования дней рождения, и сейчас их процитирую. Первое мнение – это мнение, цитата раввина Авраама Ицхака Кука, который считал, что день рождения человека – это особое время, которое нужно посвятить духовному росту и самопроверке. Вот. В некоторых общинах существует традиция день рождения не праздновать, а наоборот проводить этот день с помощью поста, поститься в этот день. То есть это день, когда человек появился на свет, и это вот такое его личное Рош ха-Шана, личный Новый год, новый цикл жизни, который начинает человек. И поэтому это очень особое индивидуальное время для духовного роста, для саморазвития, самопроверки. И поэтому Рав Кук считал, что день рождения нужно использовать для размышления о прошлом, для планирования будущего своего. Нужно подумать, в каких аспектах заповедей можно стать лучше, как лучше, эффективнее совершать добрые дела и так далее. Вот. Так считал Авраам Ицхак Кук. То есть это не время праздника, веселья. Наоборот, это время углубленного изучения себя и развития. Рав Моше Файнштейн, это второго раввина, которого я хотел сегодня процитировать, он конкретно упоминает день рождения в своих респонсах, в своих раввинских ответах. И Рав Моше Файнштейн пишет, что празднование дня рождения может быть как положительным делом, так и не очень. Празднование дня рождения может быть положительным аспектом жизни, если использовать это празднование как возможность поблагодарить Бога за свои успехи, за свою жизнь. Вот. И в любом случае этому празднику, то есть можно этот праздник дня рождения использовать как способ, опять-таки, духовного роста. То есть Рав Моше Файнштейн не был, по сути, против празднования дня рождения, но подчеркивал, что чрезмерное празднование, большая вечеринка – это не наша традиция. Так делать не следует. Ну, в принципе, день рождения, наверное, праздновать можно. Вот. Следующее мнение относительно дня рождения – это позиция Рав Йосеф Шолом Ильяшева, который считал, что в дне рождения, в принципе, нету никакого особо глубокого религиозного смысла. То есть это примерно как мой Рош Ишива говорил, фараон праздновал день рождения, и фараон как бы в Торе не является каким-то суперпозитивным персонажем и ролевой моделью. Поэтому в дне рождения ничего особо нет. Вот. Но если уже каким-то образом этот день отмечать, то в любом случае это должно быть связано с духовным аспектом жизни. То есть день рождения не может быть светским праздником, лишенным всякого элемента чего-то религиозного и духовного. И последняя позиция, Любавического Рэба, Рав Менахем Мендел Шнерсона, который полагал, что празднование дня рождения – это вообще очень полезная штука, которая всячески помогает для саморазвития, самопроверки, для постановки новых целей, потому что через призму своего дня рождения человек рассматривает свое личное время, то есть свой личный календарь, ведется каким-то образом с дня рождения человека. Поэтому очень хорошо этот день использовать для исполнения дополнительных заповедей. То есть как праздновать день рождения, по мнению Рафманаха Мендельштама, с помощью заповедей, делать заповеди. Вот такие позиции. То есть, если подытожить это все, эту всю тему дня рождения, то получается, что в еврейской традиции нету какой-либо позитивной оценки празднования дня рождения как светского мероприятия. Вот просто как праздник. Праздник ради праздника. Если уже человек день рождения празднует, то это празднование должно быть связано с каким-то духовным аспектом. Я знаю, что есть много людей, которые стараются к своему дню рождения, например, закончить изучение трактата Талмуда. Таким образом, не просто праздновать день рождения, а праздновать сиум, праздник завершения изучения какой-то части Торы. И у меня даже у самого несколько раз так получилось, что я закончил изучение трактата Талмуда в свой день рождения. Я думаю, что это очень хорошая идея, вот, очень хороший патент, каким образом праздновать, как говорится, день рождения кошерно. Вот, заканчивать изучение трактата Талмуда к этому дню. И вот такой день рождения многие раввины поддерживают, празднование такого дня рождения, я в том числе, такое день рождения хорошее. Вот, это про дни рождения. Про этот аспект все же нужно было поговорить, потому что это касается цикла жизни. Мы уже с вами, да, уже даже про бар-мицву, бат-мицву поговорили на прошлой неделе. Уже прошло несколько дней рождений, вот поэтому я полагаю, что нужно было все же это упомянуть. Вот, что же касается каких-то элементов празднования дня рождения, то тут с каждым вот таким элементом, с каждой традицией нужно разбираться по отдельности. Например, подарки. Дарить и получать подарки, в принципе, это дело хорошее. Никто, как говорится, против не будет, и нету в этом ничего плохого. Вот. И поэтому на день рождения, конечно, можно человеку дарить подарки. Но с другой стороны, наша традиция говорит, что человек, который сторонится подарков, отказывается от подарков, такой человек ведет себя благочестиво. Это правильно. Но поэтому тут, как говорится, каждый решает сам по себе. Но вообще подарить другому человеку подарок таким образом, порадовать его, это очень хорошее дело. Потому что, когда мы дарим подарки, как правило, не всегда, конечно, но как правило, мы, приобретая подарок для другого человека, сознательно либо подсознательно думаем, что бы мы сами хотели, чтобы нам подарить. И выбирая подарок, мы ориентируемся на каких-то своих собственных чувствах и желаниях, и мечтаниях. Вот. И поэтому этим прямо выполняется заповедь из Торы «Вэгавта лэрэха камоха» – «Люби ближнего, как самого себя». То есть вот именно в подарках мне видится вот наиболее полно можно исполнить эту замечательную заповедь истории. Вот, но вообще не принимать подарки и, скажем так, скромно к ним относиться, это благочестивое поведение, и тут уже, как говорится, каждый решает сам для себя, принимать подарки или не принимать подарки. Даже вне рамок традиции Торы, в условно светской культуре тоже есть такая дискуссия. Есть люди, которые принципиально не принимают от других подарки, потому что подарок он обязывает, а люди не хотят быть другим обязанными, и поэтому часто подарки не принимаются. Другие элементы празднования, которые имеют церемониальный характер, могут быть теоретически. могут быть проблематичными. Например, свечи на праздничном торте. Вообще любая еда, даже какая-то специфическая, которая привязана к какому-либо празднеству, например, если праздновать день рождения, испечь торт, есть торт, это, в этом не может быть никакой проблемы. Многие-многие ахроним, раввины считали, что любая еда, которая присутствует на, как говорится, благом мероприятии, заповеданной трапезе, или просто если люди собрались для хорошего дела, даже если в каких-то культурах эта еда связана с каким-то, с какой-то традицией, для нас она не запрещена. Например, так считал Рав Моше Файнштейн в отношении индейки на День Благодарения. День Благодарения – американский праздник, который историческо-политический, но небольшие-небольшие религиозные элементы в себе содержит. И центральным обычаем, традицией светской, американской этого дня является блюдо из индейки. Едят индейку. Вот, я думаю, что это все, про это все знают, это все слышали. Вот, и Рав Моше Файнштейн пишет, что вот если там, не знаю, День Благодарения выпал на шаббат, и вот на шаббат мы на шаббатную трапезу делаем себе индейку, потому что это День Благодарения и шаббат, то в этом нету никакой проблемы, потому что это еда, еда в шаббат дозволительна, и наоборот, этим выполняется заповедь, вот, и поэтому в этом нету ничего неправильного. Вот, так считал Рав Моше Файнштейн. Вот, но то, что касается каких-то вот особых именно элементов, например, тех же свечей на свадебном торте, то тут некоторые раввины полагают, что лучше такого не делать, потому что есть такая концепция у нас, как хукат акум, нееврейские традиции и обычаи. Что это такое? Тора в нескольких местах говорит обычаями, традициями кнанийских племен, народов не следуйте и не ходите. Бухукатейхем лотелеху, их обычаями, их законами не следуйте. И, конечно, в Талмуде целая есть дискуссия по этому поводу, что это точно означает, что это за такие обычаи, традиции, которые нам нельзя соблюдать. Вот, если оставить эту всю дискуссию за, как говорится, кавычками, вывести за кавычки и рассказать, как бы, вывод алахический, то вывод алахический звучит следующим образом. Рав Моше Исраэль, соавтор Шулхан Аруха Рамо, говорит, что любая нееврейская практика, у которой нету рационального объяснения, должна быть для нас запрещена как возможный хукат акум, как возможный нееврейский обычай, который запрещает Тора. Если хоть какую-то небольшую рационализацию в какой-то традиции можно найти, и если эта рационализация, ну, как говорится, кошерная, не содержит в себе никаких там неправильных элементов, противоречащих Торе, то вот такая традиция должна быть разрешена. И этой же логикой руководствовался Рав Моше Файнштейн, когда про День Благодарения свой респонс писал. Есть вкусно на шаббат, это рациональное объяснение, почему едят индейку. Вот, потому что она вкусная. Вот этого достаточно для вот какой-то такой позитивной рационализации. Вот, исходя из вот этого тезиса Рамо, то, что любое действие ритуального или какого-то такого характера, которое не имеет рационального объяснения, должно бы для нас быть запрещено как хукатакум, можно сказать, я думаю, что свечи на торте в день рождения – это не очень хорошо. Потому что какая рационализация этого обычая может быть? Можно, конечно, сказать, что это красиво. Но почему именно на торте свечи? Почему просто не зажечь свечи? То есть вот сам форм-фактор этот, он, ну, как по мне, спорный. Но, конечно, как и во всех моих уроках, я вынужден сказать, что обязательно спрашивайте своих раввинов, как правильно поступать. И по всем вопросам обязательно обращайтесь к ним. Вопрос тут в чате есть очень хороший. Взрослые, это понятно. А детям дни рождения дети обычно дни рождения празднуют. Что, если ребенок родился в пост? Вот тут сразу два вопроса. Я не дочитал до конца. Дети в определенных культурах, в определенных общинах действительно дни рождения празднуют, потому что их празднуют все. Вот. И тут, мне кажется, важна задача родителей, на которых лежит обязанность о еврейском воспитании детей. Урок про хинух был 2 недели назад. Объяснить детям, в чем суть дня рождения, и добавить в празднование дня рождения какой-то поучительно важный элемент. Соблюдение детьми какой-либо заповеди или изучение какого-то аспекта Торы в этот день и так далее. Конечно же, детям будет относительно тяжело понять концепцию духовного развития и планирования на будущий год. У детей горизонт планирования небольшой. Вот. Но исполнить какую-то заповедь в этот день вполне можно с детьми. Я думаю, это вполне выполнимо и да, хорошая тема, может быть. Вот. А если ребенок родился в пост, тогда ничего не поделаешь. Поститься есть разные посты по своей строгости, в любом случае надо. Детям нужно ли поститься или с какого возраста, это другая тема, но все равно праздновать что бы то ни было в день поста, это неправильно. Это неправильно. Вот. Пойдем дальше. Вот, на этом я предлагаю закончить тему дня рождения, хотя она интересная, можно было бы и дальше про это говорить, но мы сегодня не за этим с вами собрались. Мы собрались с вами поговорить про шедухи, про еврейское знакомство. И про шедухи я хотел бы рассказать в контексте нескольких аспектов этого всего дела. Во-первых, я хотел бы рассказать про еврейскую историю. Вот рассмотрим разные периоды еврейской истории и посмотрим, как в эти периоды молодые люди знакомились друг с другом для создания семьи. Как проходил шедух, как проходило еврейское знакомство с целью создания семьи в разные периоды еврейской истории. Посмотрим, как было раньше, как сейчас, соответственно, и, может быть, даже предположим, как оно будет в будущем. Также я хотел бы рассказать, как это вообще работает, почему вот эта модель знакомства, которая у нас есть, она у нас есть, как она есть, почему мы не используем другие методы знакомства, не шедух, а что-нибудь другое для создания семьи. И если хватит время, расскажу о главных идеях, которые должны молодые люди знать, когда они начинают встречаться, парни с девушками, девушки с парнями, соответственно, для создания еврейской семьи. Что им нужно знать в первую очередь. И тут в отношении последних двух пунктов я должен сказать, что я совсем далеко не шатхан, и более того, я сторонюсь этой этого святого дела. Я не чувствую в себе достаточной квалификации и опыта, чтобы давать какие-то советы по этим всем вопросам. Про историю еврейскую в разрезе всех наших книг я, конечно, могу рассказать, как раввин. Вот, книжки я могу почитать, проанализировать и понять. Но вот какие-то личные вещи я не знаю, не разбираюсь, у меня недостаточно опыта, и я боюсь даже за это браться. Я считаю, что помощь в знакомстве молодым людям, шедух — это супер ответственное дело, и люди только праведные и разумные в полной мере могут заниматься этим делом. Себя таковым я не считаю, и, опять-таки, опыта жизненного у меня мало, поэтому я этим не занимаюсь. Если мне кто-то просит найти шедух или подсказать что-то по этому делу, я, как правило, отказываюсь. Вот. И поэтому, когда я про эти вещи буду рассказывать, воспринимайте это как сухая теория, как будто бы вы открыли книжку про шедухи и вот про это читаете. Ни в коем случае не воспринимайте это как какой-то личный совет или идея от меня. Вот. Вот, кстати, замечательное изображение шедуха, которое сделала нейросеть. Мне кажется, замечательно. Мне кажется, нейросеть практически полностью понимает, что такое шедух. Вот. В замечательное время живем. Вот. Перед тем, как я буду говорить про историю шедухов, как еврейских знакомств, я хотел бы процитировать раввина Элиаху Деслера. Очень важный еврейский мыслитель 20 века. Оставил после себя довольно-таки много эссе на самые разные темы. И в одном из своих эссе, в одном из своих статей рав Деслер пишет, что такое любовь или как мы понимаем любовь. И в качестве некого предисловия к вот этой теме шедух я хотел бы его процитировать. Конечно, отдельный можно урок дать, провести про еврейскую любовь, но вот остановимся на цитате рав Деслера. И вот рав Деслер пишет: «Мы привыкли думать, что отдача – это продукт любви, ведь человек приносит пользу тому, кто любит». То есть человек дает другому что-то, потому что он его любит. Соответственно, когда мы что-то даем, это продукт любви. Однако можно подумать и о том, что человек любит плоды своего труда, то есть работает в обратную сторону, чувствуя, что они являются частью его сущности, будь то ребенок, которого он родил или выкормил, или животное, которое он вырастил, или росток, который он посадил, или даже в безмолвной сфере, например, дом, который он построил, он с любовью относится к своему творчеству, ибо видит в нем себя. Вот. Рав Деслер говорит, что любовь можно рассматривать и через призму нашего собственного эгоизма. И это нормально, потому что мы все-таки воспринимаем этот мир через наши материальные глаза, через наше материальное сознание. Поэтому в этом нет ничего плохого. Конечно же, есть безграничная любовь, лишенная всякого эгоизма. Это любовь к Творцу, например. И то не всегда, не у всех людей. Но вот простая любовь наша, человеческая, она почти всегда эгоистична. Так как мы отдаем другим что-то от себя, будь то время, или наши чувства, или даже какие-то ресурсы, мы начинаем любить субъект нашей любви, потому что мы в него вкладываемся, и мы чувствуем связь с субъектом через вот то, что мы ему отдаем. Вот. И это кажется, ну, как-то вообще неправильно, но рав Деслер говорит, это так работает. И это очень глубокая концепция, которая, в принципе-то, может объяснить еврейский концепт шедуха, знакомства, встречи молодых людей для создания семьи. Люди не женятся, потому что они влюбляются в друг друга. А они влюбляются друг в друга, потому что они женятся. И потому что они создают семьи и живут как муж и жена долгое время, и тогда начинают любить друг друга. И это естественный процесс, и так это должно работать. Вот. Если же люди, как говорится, женятся по любви из-за того, что у них была любовь, как бы они ее не представляли, то у такого брака наверное, нету четкого фундамента, потому что он неестественен. Потому что нам, естественно, любить что-то, во что мы вкладываемся. Это работает абсолютно универсальным образом, вот это правило Равдеслера, которое приводит, ну, вообще почти везде. Когда мы готовимся к шаббату, моем полы на шаббат, готовим продукты, мы начинаем любить шаббат, потому что мы вложили свое время, свои усилия, свои чувства в шаббат, приготовили еду, помыли дом, и мы шаббат любим и ценим. Если мы к шаббату не готовимся, если мы, не знаю, в гостях где-то на шаббат и ничего для шаббата не сделали, то в наших глазах шаббат уже не обладает такой полнотой. Мы не испытываем таких же чувств к нему, как если бы мы сами к нему готовились. Вот это работает везде. Очень важная идея, которую, конечно же, нужно еще переварить в себе, осознать. Я про эту идею, про эту концепцию думаю уже очень давно, много-много лет. Потому что она простая, но в то же самое время очень основополагающая, которая объясняет очень-очень много вещей и очень много морально-этических принципов, которые у нас есть в Торе. Вот. Но, в принципе, в общесветской этике эта идея тоже присутствует. Вот поэтому то, что пишет Равдеслер, это применимо и, наверное, к внешнему миру тоже. Так вот. Поговорим про историю шедухов. Я на самом деле долго думал, какие тексты выбрать для того, чтобы описать историю этого цикла, этой части цикла еврейской жизни, и остановился на нескольких моментах. Во-первых, вот самые-самые основные первоисточники – это, конечно же, то, что написано в Торе. То, что написано в Торе, это, наверное, является самым главным. Самая центральная история про шедух, про знакомство происходит в 24 главе книги Брешит. Раб Авраама, нашего праотца Авраама Элиэзер, приходит в Харан, чтобы найти там невесту для сына его хозяина, для Ицхака. И Тора описывает, как это все дело происходит. «И взял раб 10 верблюдов из верблюдов господина своего, и пошел, и в руках его всякое добро господина его, и встал, и пошел в Арам-на-Араим, в город Нахора, и расположил верблюда вне города у колодца с водой под вечер, ко времени выхода черпальщиц. И сказал: Господи, господина моего Авраама, доставь мне случай сей день и сделай милость господина моим Авраама». Вот и стою. Дальше Элиэзер просит Бога, как говорится, чтобы он устроил встречу с будущей женой для сына его хозяина Ицхака. И было, прежде чем он закончил говорить, и вот выходит Ривка, которая родилась от Бетуэля, сына Милки, жены Нахора, брата Авраама, и кувшин ее на плече ее. И девица очень хороша видом, дева, которая не познал мужчин. И сошла она к источнику, и наполнила кувшин свой, и зашла. И побежал раб навстречу, и сказал: дай мне испить немного воды из кувшина твоего. Дальше Ривка поет Элиэзера, поет его верблюдов, предлагает ему ночлег и так далее. Вот. И в результате всего этого Элиэзер удостоверяется, что эта женщина, эта молодая женщина достойна быть женой для Ицхака. И, собственно говоря, происходит как это назовем? Венчание. Происходит венчание, она посвящена в жены Ицхаку, и она уезжает вместе с ним в землю Кнаан. Вот. И вот вся эта история, это центральный и очень важный элемент Торы, который нам бы рассказал про шедух, про встречу молодых людей для создания семьи. И тут сама эта встреча произошла, как говорится, без некоторых участников. То есть Ицхак не видел, не знал ничего о своей будущей жене, по факту она приехала, встретилась с ним, и они решили создать семью, и они стали мужем и женой. Все как бы детали вот этого знакомства были осуществлены с помощью Элиэзера, раба Авраама, который проверял, что это за женщина, проверял, что она добрая, что она благочестивая и так далее, из правильной семьи, и она достойна быть женой. Вот такая история. То есть в какой-то мере знакомство, свадьба по договоренности сторон. Родители жениха, родители невесты решили объединиться в одну семью с помощью своих детей, с помощью брака своих детей, и это и произошло. Вот. И, по всей видимости, очень много и долго была именно такая система, что родители решали, две семьи решали, что их дети создадут семьи. Эти дети, может быть, даже, то есть один раз видели друг друга, и таким образом создавались семьи. Вот. Так это было в древние времена. Но уже во времена Талмуда, в Талмуде можно найти следующий закон. Это отрывок из трактата Кидушин, где написано: мужчина не может обручиться женщине, не увидев ее, чтобы потом не найти в ней что-то неприличное, непристойное, и она не стала позорной для него. Тора гласит: возлюби ближнего своего, как самого себя. Мудрецы Талмуда, и это, видимо, очень древний закон-постулат, говорит, что обязательно жених и невеста должны встречаться, должны видеться перед тем, как они создают семьи. То есть не как было в древние времена, когда семьи друг с другом договорились, хотя этот элемент тоже может присутствовать, но обязательно молодые люди должны друг друга увидеть. Тут не хочу сильно долго на этом останавливаться, но можно заметить очень интересный момент. Талмуд говорит, мужчина не может обручиться женщиной, пока ее не увидит. Но не сказан обратный закон, что девушка не может выйти замуж за мужчину, если она его не видела. Как бы может. То есть работает только в одну сторону. Почему это так? По этому поводу у комментаторов Талмуда есть несколько интересных объяснений про природу, различную природу мужчин и женщин. Мужчины и женщины по-разному относятся к браку и по-разному относятся к своим ролям и ролям своих партнеров в семье. Вот, и поэтому этот закон работает только в одну сторону. Вот. Но есть еще другие тоже объяснения, конечно, тоже мистические объяснения этого феномена тоже есть. Вот. То есть во времена Талмуда, 2000 лет назад, чуть-чуть, может быть, меньше, появляется идея встречи предварительной жениха и невесты перед тем, как они, собственно, решают стать женихом и невестой. Шедух. Появляется концепция шедуха, встречи. Должна произойти встреча. И движемся в истории, в хронологии дальше. И оказываемся с вами в средневековой Европе, раннее средневековье, комментарии на Талмуд Тосафот, написанные в 9-10 веке во Франции. И в комментарии Тосафот на этот же отрывок в Талмуде сообщает нам следующее. Сейчас, то есть в 11 веке, когда мы выдаем замуж своих дочерей, даже несовершеннолетних, это происходит потому, что с каждым днем изгнание становится для нас все суровее. Если сейчас у мужчины есть возможность дать дочери приданное, то, возможно, позже у него такой возможности не будет. И она будет сидеть, не имея возможности выйти замуж вечно. Жизнь в средневековой Европе, раннего средневековья, не была простая. Не была простая. Евреи, можно сказать, не жили, а выживали. И поэтому была распространена очень часто практика, когда семьи, родители из разных семей договаривались друг с другом о том, что их дети создадут семью, что они будут мужем и женой. И устраивали вот такой договор о создании семьи в то время, когда дети были еще малолетние. И такая практика, про такую практику мы даже в самой Торе можем прочитать. Она, безусловно, была. Но, по всей видимости, во времена Талмуда это уже не практиковалось. А все-таки, как написано в Талмуде, парни и девушки, будучи уже как созревшими, взрослыми, они встречались предварительно и потом решали создавать семью. Ну, женились раньше, тоже нужно сказать, рано, 15-16 лет, а может быть даже раньше. Вот. Но чтобы прямо малолетних детей, уже их родители договаривались о их будущей свадьбе, когда они подрастут, этого, по всей видимости, во времена Талмуда не было. Но было во времена Тосафот в средневековой Европе. И, собственно, автор этого комментария Тосафот, он объясняет, почему так. Очень просто, потому что тяжелая была жизнь. Еще раз процитируем. Это происходит потому, что с каждым днем изгнания становится для нас все суровее. Потому что создание еврейской семьи – это такая важная вещь, что из-за обстоятельств, из-за такой тяжелой жизни не нужно медлить. Кто знает, что будет завтра, никто не знает. А создание еврейской семьи есть гарантия хоть какого-то будущего. То есть, если сейчас не договориться о создании семьи, что же будет потом? Вот, это так говорит Тосафот. Немножко в истории открутимся еще назад. И в Талмуд, тот же трактат Кедушин, но немножко раньше, на самом деле это Мишна. Это Мишна. Мишна в трактате Кедушин сообщает нам очень интересный обычай, который существовал в древнем Израиле и возник еще во времена пророков, и, по крайней мере, возможно, эта практика существовала в период первого храма. В период второго храма такого не было, но в период первого храма было точно. Вот Мишна в трактате Кедушин говорит, не было для Израиля таких великих дней, как 15 Ава и Йом-Кипур. Ибо тогда девушки Иерусалима выходили в белых одеждах, которые брали взаймы, чтобы не смущать тех, у кого их не было. И они танцевали в виноградниках, и что они говорили? Юноша, подними свои глаза и посмотри, что ты выбираешь. Не ищи красоты, обрати свой взор на семью. В Йом-Кипур и 15 Ава были днями национальных шедухов. То есть были большие гуляния, где парни и девушки знакомились друг с другом, смотрели друг на друга и решали создавать семьи. Вот. Очень интересная практика. Понятное дело, такое в наше время невозможно. То есть раньше, когда евреи жили все плюс-минус в одном месте, у этого был, наверное, какой-то смысл. Сейчас, конечно, так не делают, но все же, интересная практика. И, собственно говоря, со временем Тосафот, когда родители, как правило, подбирали своим детям их будущих половинок, с этого времени, с раннего Средневековья и, наверное, до 19 века. Я предполагаю, точно не уверен в этом. Наверное, до 19 века, в принципе, не сильно что-то поменялось. Приблизительно такая система оставалась всегда. Родители, либо знакомые, либо еще как-то подбирали для молодых, для юношей и девушек их вторых половинок. И вот таким образом организовывались шедухи. Да, мне сложно сказать, когда появилась такая профессия, как шатхан, если судить по упоминанию каких-то вот аспектов этого благородного святого дела в наших книгах, то я предполагаю, что это все-таки 19 век. Наверное, до этого такого понятия не существовало. Вот. И если мы открутимся уже в наше время, то до сих пор есть определенные консервативные общины, их, впрочем, не так много, где вот существует старая, древняя, проверенная практика шедухов, когда сами родители молодых людей подбирают им вторых половинок. Семьи договариваются, и вот таким образом создаются семьи. В хасидских общинах это очень сильно распространено. Конечно же, как написано в Талмуде, и это абсолютно важный закон, молодые люди должны увидеться, и решение создать семью находится у них, то есть не родители за них решают, но родители именно создают вот эту встречу, организовывают эту встречу. То есть люди не знакомятся, как в древние времена 15-го ава в Йом-Кипур, где-нибудь там в виноградниках или там где-то случайно, а организуется встреча с целью создания семьи родителями. В большинстве же еврейских общин традиционных родители, как правило, не занимаются этим, а вот эту задачу свести и познакомить юношей и девушек с друг с другом с целью создания семьи выполняют специальные люди, которые называются шатханы. Шатханы, шатханиот, цвахи. Как правило, это очень чуткие люди, святые и праведные, и плюс которые, мне кажется, очень важное качество, это природное любопытство. И вот они, зная информацию о многих незамужних, неженатых юношах и девушек, они их вместе знакомят. Дальше молодые люди встречаются в разных общинах. По-разному принято количество встреч и так далее. И, в принципе, вот на этом задача шатхана и заканчивается. Люди встречаются, молодые, и решают, либо решают создать семью, и тогда объявляется о свадьбе. А про все это будем на следующей неделе говорить, что дальше происходит. Либо какая-то из сторон решает, что партнер не подходит ему или ей, и тогда знакомство происходит уже с другими молодыми людьми. Вот так работает эта система. Теперь это был такой небольшой исторический экскурс, как оно было, как шедух работал во времена Талмуда, как он работал в Средневековье и примерно как работает в наше время. Несколько мировоззренческих вопросов осталось, на которые нужно ответить. В первую очередь, как это работает? Почему такая система, система знакомства может быть эффективной и правильной? Может быть, правильнее было бы, чтобы молодые люди знакомились друг с другом в какой-то абсолютно неформальной, свободной атмосфере и системе. То есть зачем нужно их специально сводить с друг с другом для знакомства с целью создания семьи? Как это вообще все должно работать? И есть очень интересное противоречие. Очень интересное противоречие, кажущееся, конечно же, противоречие, из которого, впрочем, истекает очень важная идея о том, как это все работает. Первый отрывок, то есть первый компонент этого противоречия, это отрывок из Талмуда, из трактата Сота, где Рав Йехуда от имени Рава говорил. Это Мидраш Михильта, на самом деле, то есть это древний Мидраш, ты говорил, за 40 дней до рождения ребенка голос зывает с небес и говорит, дочь такого-то и такого-то предназначена для такого-то и такого-то. И так далее. То же самое касается дома и поля. Что тут говорит Талмуд? Что какие-то базовые аспекты жизни человека, они предопределены. Есть судьба. Есть судьба. И эта судьба определена Всевышним. Кто с кем создаст семью, кто какой дом и поле купит и так далее. То есть какие-то базовые вещи, они предопределены. Это судьба, это не меняется. От человека же зависит только его личный моральный выбор. Человек пользуется своей свободой выбора, выбирает между добром и злом, и вот это не предопределено. Собственно говоря, эта свобода выбора, морального выбора, гарантирует концепцию награды и наказания. Награда и наказание существуют только тогда, когда есть свобода выбора. И эта свобода выбора, она лежит в моральной в сфере. Вот. С другой стороны, в комментарии Рамбама на Пиркей Авот, этот комментарий называется Шмона Праким, часто его называют Шмона Праким, в 8 же главе содержится следующая идея. Пишет Рамбам. Часто люди заблуждаются и думают, что некоторые действия человека, совершаемые по его свободной воле, на самом деле являются вынужденными. Например, на ком-то жениться или какие у человека будут средства. Это не так. Женщина, на которой он женится, с ктубой и кидушином, подходит ему, и он берет ее, у них рождаются дети, и репродукция является заповедью, мицвой. Всевышний не будет издавать указы, принуждающие к исполнениям заповеди. Так пишет Рамбам в Шмона Праким. Кажется, что это абсолютно противоречит. То есть то, что написано в Талмуде, что какие-то вещи предопределены, Рамбам говорит, многие люди думают, что вот это так и есть, что они предопределены, но они не предопределены. Потому что создание семьи, то есть Рамбам говорит, возможно, какие-то вещи, как кто какое поле купит, они предопределены, потому что в этом нет никакой заповеди. И есть, поэтому Всевышний может действительно насильно для человека решить. Но создание семьи – это заповедь или целый список, спектр разных заповедей. И в исполнении заповеди по определению должна быть включена наша свободная воля выбирать, исполнять эти заповеди или нет. Потому что только так они становятся заповедями. И поэтому, говорит Рамбам, там никакого предопределения нет. Это человек выбирает, так исполнять заповедь или не так. Или не исполнять ее. И это кажется противоречием. Это кажется противоречием. И как же оно разрешается? Разрешается оно, можно для разрешения этого противоречия я мог абсолютно разные цитаты привести из разных книг, из Ховот и Левавот или других книг, потому что эта концепция, которая бы отвечала на это противоречие, находится во многих философских, первовоззренческих трудах наших еврейских. Вот. Но ответ, наверное, кроется в... Да, я эту цитату не привел, что я говорю, разглагольствую, я ее забыл напечатать. Вот, идея, в общем, такая, что действительно любой человек находится в очень странном положении неопределенности. Потому что что-то Всевышним в судьбе человека определено, что-то нет. Но человек это никогда не может знать. Вот. Но в том, что касается заповедей, действительно неопределенность, она больше, чем определенность. И от человека требуется лишь исполнение то, что на иврите называется иштадлута. Намерение что-то сделать и затраченные усилия к исполнению какой-то заповеди и к совершению вот этого морально-этического выбора. Поэтому как это работает? Это работает так. Действительно, у каждого человека есть его партнер, который ему предначертан Всевышним, предначертан вот какой-то такой вселенской судьбой. Но чтобы эта судьба исполнилась, человеку необходимо сделать какие-то действия. И какие? Обратиться к шатхану, или, смотря в какое время человек живет, обратиться к шатхану или к шатханит для того, чтобы они помогли ему осуществить вот этот божественный замысел. И молиться. Молиться, обращаться ко Всевышнему и исполнять другие заповеди. Вот. И это работает как-то так. Я не успел рассказать, что главное в самих шедухах, что важно знать молодым людям. Но, как я говорил, это не совсем моя тема. Вот. Спасибо за внимание. На следующей неделе, дай Бог, будем говорить уже про еврейский брак, про все обычаи, которые связаны с браком, помолвка, шаббат перед свадьбой и про саму свадьбу.